Бишкекте саат 8 болду. Бул Азаттык радиосу, кутман таңыңыз менен. Акыркы бир аптадан бери Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында сел жүрүп, үйлөрдү каптап жатат.
Укмуш эле болду. Үйдү камсыздандырган, мына эме кайрылса, үйдүн ичи эстик болбосо, эстикке төлөбөйбүз деп бүт жарабай калбадыбы? Үчүнчү, төртүнчү ирет болуп аткан.
Хабаровскида мурдагы губернатор Сергей Фургалдын камалышына каршы чыккан демонстранттарга аба десанттык күчтөрүнүн ардагерлери да кошулушту.
Россия без Путина! Россия без Путина!
Ысык Көлдө опузалап акча талап кылды деп шек саналган журналист үй камагына чыгарылды. Кесиптештери муну анын кесиптик ишмердигине байланыштуу дешет.
Окуяны толук түшүндүрүүнү талап кылганбыз. Бирок ушул убакытка чейин коопсуздук күчтөрү ал жөнүндө так билдирме бере элек.
Дүйнөнү сестенткен коронавирус түйшүгү тууралуу акын жазуучулар чыгарма жазып, ырчылар ырдап чыгышты. Мунун баарын алдыдагы 30 мүнөттө айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 3-август, азыр Замира Кожубаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы? Бүгүн Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнчү Тонусун иши боюнча соттук териштирүү уланат. 1-май райондук соттун маалымат кызматы билдиргенине караганда 27 жана 29 июлга белгиленген эки жараян саясатчы келбегенине байланыштуу жылдырылган. Ал эми адвокат Талайгүл Токтоконова Өмүрбек Текебаев бүгүнкү жараянга да катышпай турганын Азаттыкка билдирди.
Текебаев өзү келди, эртең врач гана келет. Анткени больницадан чыккандан кийин 14 күн үйдө самоизоляцияда болуш керек деген дарылаган врачым бар го, сот ошону чакырган, келип 14 күн үйгө отурбай чыга берсе болобу же болбойбу сурап чакырган.
Адвокаттын айтымында мурдагы жараянда прокурорлор Текебаевдин өзү дарыгердин маалыматын алып сотко келүүсүн талап кылышкан. Бирок сот дарыгердин өзүн сотко чакырууну туура көргөн. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнчү Тонусун иши боюнча соттук отурумда орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинди суракка алуу протоколу угузула баштады. Муну менен күбөлөрдүн жана сотко келбеген күбөлөрдүн морда берген көрсөтмөлөрүн угуу жыйынтыкталат. Андан кийин тараптардын жарыш сөзү башталат. Ош облусунан 6 дарыгер коронавируска каршы кесиптештерине жардамдашуу үчүн Ысык Көлгө барышты. Дарыгерлер пандемиялык кырдаал күчөп кеткенине байланыштуу өз ыктыярлары менен Ысык Көл аймагына жөнөп кеткенин өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгү маалымдады. Маалыматка ылайык, Оштон барган топ Каракол шаарындагы облустук ооруканада изоляцияда иштешет. Алардан тышкары 5-августта Оштон Ысык Көлгө дагы 2 реаниматолог дарыгер учуп барат. 2-августка карата Кыргызстанда бир сутка ичинде 19 медициналык кызматкерден коронавирус илдети табылды. Анын 6 Ош облусунда, 8 Ысык Көл облусунда, калгандары башка аймактарда катталды. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандардын жалпы саны 36719 адамды түздү. Акыркы суткада 848 бейтап айыгып чыкты. Сакайып чыккандардын жалпы саны 27274 адамга жетти. Иран билигинин оппоненти Джамшид Шармах Таджикстанда кармалганы кабарланууда. Ирандагы Ислам революциясынын коргоочулар корпусуна актаган Жаван басылмасы Джамшид Шармах 31 июлда Таджикстанда кармалып, Иран билигине өткөрүлүп берилгенин жазды. Тажик бийлиги бул маалыматка азырынча эч кандай жооп кыла элек. Шармахт Иранда террордук деп табылып, тыюу салынган тондар тобунун башчысы. Бийлик бул топту ондогон жардыруулар жана киши өлтүрүүлөр үчүн айыптаган. Эксперттер болсо муну куру жалаа деп айтып келишет. Шармахт Лос-Анжелесте жашачу, анын Тажикстанга кандайча барып калганы белгисиз. Пандемияга байланыштуу Иран менен Тажикстандын аба каттамдары токтотулган. Ирандын маалымат министри Махмуд Алави Шармахт АКШ менен Израилдин колдоосунда болгон деп билдирди. Расмий Тегеранда мындай мазмундагы билдирүүлөрүн адатта бул өлкөлөр четке кагып келишет. Министрлик 31 июлда жарыялаган маалыматында Шармахт татаал операциянын натыйжасында колго түшкөнү айтылат. Бирок анын кайсы жерде, кантип кармалганы тууралуу маалыматы жок. Джамшид Шармахт Ислам революциясынан кийин Ирандан чыгып кетип, менчик телеканалы аркылуу Тегеранды сындап турган. Беларусьта талапкер Тихановскаянын жолугушуусуна миңдеген адамдар катышууда. Президенттик шайлоого бир жума калганда талапкер Светлана Тихановскаянын шайлоочулар менен жолугушуусу уланып жатат. Учурда камакта жаткан белгилүү блогер Сергей Тихановскийдин жубайы шайлоо алдында президент Александр Лукашенконун негизги атаандашы катары сыпатталууда. Аны талапкерликке катталбай калган Виктор Бабарико менен Валерий Цепкалонун жубайлары коштоп жүрүшөт. Үч талапкердин штабтары чогуу аракеттенишүүдө. Бабарико учурда тергөө абагында камакта, Цепкало өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Светлана Тихановская шайлоодо өтүп чыкса, жарым жылдан кийин бардык талапкерлердин катышуусунда жаңыдан президенттик шайлоо өткөрүүнү убада кылган. Беларусьтагы президенттик шайлоо 9 августта өтөт, ага 5 талапкер. Алардын ичинде азыркы президент Александр Лукашенко да атсалышат. Парламенттик шайлоодо үгүт иштерине катышууга 14 маалымат каражатына укук берилди. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышуу үчүн Кыргызстандын 14 маалымат каражатын жана интернет басылмасын аккредитациялады. Мындай токтом Боршайкомдун 30-июлдагы жыйынында кабыл алынганын ПШКнын маалымат кызматы билдирди. Парламенттик шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышуу үчүн жалпы 210 ЖМК жана интернет басылма арыз берип тизмеге катталган. Кыргызстандагы кезектеги парламенттик шайлоо быйыл 4-октябрга дайындалган, шайлоого катышуу ниетин жалпысынан 44 саясий партия билдирген. Америкалык Crew Dragon кемеси жерге кайтып келди. SpaceX корпорациясына таандык Crew Dragon кемеси 2 августта Мексика булуңуна келип түштү. Экипаж мүчөлөрү америкалык астронавттар Дуглас Хёрли жана Роберт Бенкендин саламаттыгы мыкты деп кабарланууда.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда дарыга азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу жерлеринде жаан-чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Талаш жергесинде 29, Чүй өрөөнүндө 33, Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында 35, Ысык Көл дубанында 22, Нарын облусунда 24 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +12, Бишкек шаарында +33 градус болот, мезгил-мезгили менен жаан жайт.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Акыркы бир аптадан бери Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында сел жүрүп үйлөрдү каптап жатат. Нөшөрлөп жааган жамгырдын айынан айрым жолдор буулуп, тургундарга ыңгайсыздык жаратууда. Экологдор селдин көп катталып жатышын климат өзгөрүп жаратылыш бузулганы менен байланыштырышууда. Темага Мирлан Кадыров токтолот.
Мына туугандар жаагым ай октудан суу түшүп жолду каптап атат мынчи.
2 августта таңкы саат 7 чамасында катуу жааган жамгырдан Тогуз Торо районундагы Чет Булак айылында сел жүрүп, 3 үйдү, 2 сарайды жана ички жолдорду каптады. Учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Ал эми 1 августта катуу жааган жамгырдан Нарын районунун Куланак айылындагы каналдан суу ташып 28 үйдү суу каптаган аныкталды. 27 июлда болсо Нарында Жумгал районунун Чайык айылында Коктук олоттон келген суу үйлөрдүн короолорун жана ички чарбалык жолдорду жууп кетти. Чайык айылынын тургуну Таалайкүл Карымшакова ушуну менен эле быйыл 4-үнчү жолу үйүн сел каптап жаткандыгын белгиледи.
Укмушлуу болду. Үйдү камсыздандырган, мунун эме кайрылсак үйдүн ичи эчтеке болбосо эчтеке төлөбөйбүз. Карагат, сарагат тиги сарайда цементте тактайлардын баары бар болчу, көмүр бар болчу, бит жарабай калбады. 3-4 ирет болот да. Бирдин баары келген да тээкти, тээк май кокту жактан. Аны эптеп эки машине чыгаргансыз, бирөөсүндө өзүбүз каксалатып келишти. Анан эми 4-сүндөчү могу каналдан суу бергөстө тепкедиби? Оозтоолорго чалсак ала албайбыз.
1 августта Жетөгүз районундагы Көк Жайык жайлоосуна барчу жолду катуу жааган жамгырдан сел жүрүп каттам токтогон. Жетөгүз айыл өкмөтү жолдон өтө албай калган 200 эс алуучуну Жетөгүз курортуна жайгаштырды. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Балбак Түлөбаев түнү менен жол тазаланып, каттам жөнгө салды деп ишендирди.
Жок, анан өтүп аткан жолду үстүнөн келип жаап калган да басып чоң. Чечтин техникасы менен ал жол ачылды. Азыр көпүрөлөрдүн акыбалын ар жак бери жактардын баарын карап атышат, чыгымды эсептеп атышат.
Мындан тышкары 31 июлда Карагулжа районундагы селден Күөтташ айылындагы 12 үйдүн короосуна жана 5 үйдүн ичин суу каптаган. Коот Чатты айылындагы 25 турак үйдүн короосун суу каптады. Ошондой эле Оштун айрым районаралык жолдорунда сел жүрүп каттам татаалдашкан. Акыркы бир аптадан бери нөшөрлөп жааган жамгырдан Кыргызстандын башка аймактарында да бир нече сел жүрдү. Маселен, ушул айда эле Баткен облусунун бир канча жерде сел жүргөн окуялар катталды. Кыргыз Гидромет сел жүрөк коркунучу тууралуу чукул эскертүүнү тынбай таратууда. Азырынча республика боюнча селдин кесепеттеринен чыгымдары жөнүндө айтыла элек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова кабарлады.
Бул Ош облусунда болот, Жалал Абад облусунда, Нарын облусунда, мисалы Жумгал районунда ушундай катталдар катталып жатат. Жерин болсо ошол өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан ыкчам топ уюштуруп, ошол жактагы селдин кесепетин жоюу аракеттерин координациялап, өзүндө күч каражаттарына тартып жатат. Баарыбызга маалым болгондой эле ушундай кырдаал катталганда бир гана өзгөчө кырдаалдар министрлиги эмес, ошол жалпы ошол райондук болобу же облустук жарандык коргоо кызматтарынын күч каражаттарда тартылат, жергилктүү бийлик органдары менен да биргеликте бир иш алып барып жапа тармак иш алып барылат.
Адистер жаратылыш кырсыктары соңку жылдары Кыргызстандагы экосистема бузулуп жаткандыктан улам көп катталып жатат деп эсептешет. Айылдардагы ирригациялык системанын жоктугу да сел үйлөрдү каптап материалдык чыгым алып келүүдө деп билдиришүүдө. Жыл сайын өкмөт сел, суу ташкыны жана жер көчкү сыяктуу кырсыктардын кесепеттерин жоюуга миллиондогон сом өлчөмүндөгү каражат бөлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүсү боюнча 2019 жылы 14 сел каптаган. Жалпы чыгым 9,976,000 сом болгон. Аларда өлкөдө 3103 дарыя болсо, алардын 2503'ünün жээгин сел каптай турган коркунуч бар. Министрлик селден жер көчкүнүн алдын алыш үчүн быйыл 73,5 гектар жерге 63,865 көчөт тигип 10 килограммдай урук чашты. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Опуз алып акча талап кылууга шектүү катары кармалган журналист Асылбек Бектенов 1 августта бир айга үй камагына алынды. Анын бөгөт чарасын Каракол шаардык соту карады. Журналисттик бирикмелер Асылбек Бектеновтун кармалышына байланыштуу толук маалымат берүүнү талап кылышты. Анын кесиптештери кабарчынын камалышын бийликти сындаган макала баяндарынан байланыштырышат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Асылбек Бектенов Каракол шаардык убактылуу кармоочу жайына 10 июлда киргизилген. Бир күн мурун кабарчы менен Акыйкатчы институтунун кызматкерлери жолугуп, анын абалы жакшы экенин мекеме кабарлаган. Асылбек Бектенов Ачык саясат гезитинин штатынан тышкаркы кабарчысы катары иштеп жаткан. Ал социалдык тармактарда Facebookта Асылбек Абдрахман деп катталган. Басманын жетекчиси Назгүл Мамытова кесиптеши Ысык-Көлдө бийликтин алишемдиктерин баракчыларына жазганына байланыштуу кармалганын билдирүүдө.
Ысык-Көл областындагы коррупциялык иштерди чагылдырып келет да көптөн бери. Facebook социалдык тармагына жазганында бул жана Караколдогу Обул больницасындагы жетекчилик тууралуу сын макала жазган да. Өзүнүн журналисттик ишмердүүлүгүнө жараша ушундай куугунтук болдуго деген ойго келип атам да.
Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгы маалымдагандай, Бектенов опуз алып акча талап кылууга шектүү катары 30 июлда 48 саатка камакка алынган. Милициянын айтымында журналист жергиликтүү тургундун компромат маалыматты ачыкка чыгарбаш үчүн 200,000 сом талап кылды деген арызынын негизинде кармалган. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматкери Сталбек Усубахунов кабарлады.
Азыркы учурда Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан сотко чейинки өндүрүш алкагында тергөө амалдары жүрүп жатат. Ошол тергөө амалдарын жүргүзүү учурунда шектүү адамдын ошол жанакы айтылып аткан компромат фактылары дагы далилдеги текшерүү үчүн тийиштүү кызматтарга өткөрүлүп берилет.
Ал ортодо журналисттик бирикмелер Караколду кабарчы Асылбек Бектеновтун кармалышына байланыштуу толук маалымат берүүнү талап кылышты. Кыргызстандын журналисттердин көз каранды эмес биримдигинин башчысы Азамат Касыбеков Бектенов жакында эле коррупциялык көрүнүштөр тууралуу бирнеше иликтөө жарыялаганын, анын кармалганы таң калыштуу болуп жатканын белгиледи.
Журналисттердин көз карандысыз союзу ички иштер министрлигине жана башкы прокуратура кайрылган. Анда биз окуяны толук түшүндүрүүнү талап кылганбыз. Бирок ушул убакытка чейин коопсуздук күчтөрү ал жөнүндө так билдирме бере элек.
Журналисттик иликтөөлөр фонду да биримдиктин кайрылуусуна колдоо билдирип, иштин чоо жайын түшүндүрүүнү талап кылды. Ушул эле аптада Оштоо видеоблогер журналист Адыл Акжолуулу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетке чакырылган. Адыл Акжолуулу чакырылышынын себебин ишине байланыштуу болушу мүмкүн деп Азаттыкка билдирген. Медиа эксперт Гүлзат Казиева суракка чакыруу журналисттердин ишине терс таасирин тийгизет деп эсептейт.
Эмнелерди журналисттерди укуктук жактан, юридикалык жактан мындай сабатын арттырганга мындай окутуулар керек деп ойлойм.
Мисалы көп учурда эмне болуп атат да, журналисттер өзүнүн даярдаган материал үчүн сурак бергенде ал кийин ойлонуп калат да, мен мындан кийин ушул сыяктуу темаларды көтөрүп чыгышым керекпи же чыгышым керек эмеспи депчи. Коркутуп үркүтүүлөр дагы болгон да биздин журналисттергечи. Анан мындай учурда алар өздөрүн гана эмес, жакындарында ойлоп калышат да.
Кыргызстандар журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзамдын 4-беренесинде журналисттин коомдук кызыкчылык туудурган, жарандардын укуктарына, эркиндигине жана мыйзамдуу таламдарына тиешелүү маалыматка жетишине чек коюуга жол берилбейт деп жазылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ош облусунан 6 дарыгер коронавируска каршы кесиптештерине жардамдашуу үчүн ысык көлгө барышты. Камерундагы качкындар лагериндеги жардыруудан 13 киши көз жумду. Бийлик мунун артында Боко Харам тобу турат деп эсептейт. Иран бийлигинин оппоненти Джамшид Шармак Тажикстанда кармалганы кабарланууда. Чүйдө жана ысык көлдө айыл өкмөттөрүнүн шайлоо кворум жоктугунан улам болбой калды. Беларусьта талапкер Тихановскаянын жолугушуусуна миңдеген адамдар катышууда. SpaceX корпорациясына таандык Crew Dragon кемеси 2 августта космос Мексика булуңуна келип түштү. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Кутман таң, студияда Санжар Иралиев, бүгүн 3 август. Хабаровскиде митингдер жекшемби күнү да уланды. Бул күнү мурдагы губернатор Сергей Фургалдын камалышына каршы чыккандарга аба десанттык күчтөрүнүн ардагерлери да кошулушту. 1 августта ушундай эле митингдер Орусиянын ар кайсыл шаарларында өтүп, жалпысынан 70 киши кармалган. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Жекшембиде катуу жааган нөшөрдөн улам Хабаровск шаарынын көчөлөрүнө чыккан адамдардын саны миңге жеткен жок. Ал эми анын мурунку күнү 1 августта жаан жааганына карабай миңдеген адам каршылык акциясына чыккан. Жергиликтүү бийлик бул жолу 3,5 миңдей адам чыкканын билдирди. Ал эми маалымат каражаттары 10 миңдей деп жазышты.
Россия без Путина! Россия без Путина!
Демонстранттар мурдагы губернатор Сергей Фургалдын гана бошотулушун талап кылбастан «Эркиндик, Путин кет» деген урандарды чакырып жатышты.
Раз, два, три! Путин, уходи! Раз, два, три! Путин, уходи!
Ну, это уже за власть. Та власть, которая нас не считает за людей.
Өкмөт бизди адам катарынан чыгарып койгон. Биз алар үчүн эч ким эмеспиз. Биз дүйнөнүн четинде жашайбыз. Бул бай аймак саналганы менен биз жакыр жашайбыз. Ошондуктан бизге, пенсионерлерге дагы иштегенге туура келип жатат, дейт митингке чыккандардын бири. Ушун менен Хабаровскиде нааразылык акцияларынын башталганына 4-жума болду. Буга чейинки митингдерге түмөндөгөн адамдар чыккан. Хабаровскинин өзүндө 1 августта митингге чыккандар арасында кармалгандар болгон жок. Бул күнү Хабаровск шаарынын тургундарына тилектештик билдирип, Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Комсомольск, Наамур калаларында дагы митингдер уюштурулду.
Хабаровчанам сейчас наша поддержка очень нужна.
Хабаровсктун тургундары биздин колдообузга муктаж. Мындай акциялар бүтүндөй Орусия боюнча болуп жатат. Биз аларды колдошубуз керек.
Мы должны их поддерживать.
Дейт Санкт-Петербургтагы акциянын уюштуруучусу Алексей Николаев. Жалпы эсеп менен 70 көп адам кармалганын митингдерге байкоо салып келген ОВД Инфо тобу билдирди. Митингдердин тутанышына Хабаровск крайынын мурдагы губернатор Сергей Фургалдын 9 июлда камалышы түрткү болду. Ал 15 жыл мурун киши өлтүргөн деп айыпталууда. 40 жаштагы Фургал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет.
Уважаемые граждане, акция не согласована. Просьба разойтись.
Сергей Фургал Орусиядагы Бирдиктүү Орусия партиясына мүчө болбой туруп, 2018-жылкы шайлоодо бийликтин партиясынан чыккан Вячеслав Шпортту жеңип кызматка келген. Фургал камалгандан кийин Путин аны ишенимден кетти деген жүйө менен кызматтан алды. Анын ордуна 20 июлда ЛДПР партиясынын депутаты 39 жаштагы Михаил Дегтярев губернатордун милдетин убактылуу аткаруучу болуп дайындалды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Эми кезек сөз Дайра Түрмөгүндө, микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Тилибизде жер менен байланышкан көп сөздөр бар. Ушуларды чечмелей кетели. Жер баспай калуу дейт. Эч нерсени көзүнө илбей, дөөгүрсүп калган абалда болуу, мансабына же акчасынын көптүгүнө мурдун көтөрүп көп кетүү, текебердүү. Ал өмүр бою ушул кызматта турам деп ойлосо керек, барган сайын дөөгүрсүп жер баспай баратат дейт. Жерге алып коюу деген бар. Өлгөн адамдын кийим кечесин чечиндирип көмгөнгө чейин тура турган ордуна жайгаштырып койгондукту айтат. Адатта сөөктү боз үйдүн бир капшысына коюшат эмеспи? Өлүктү чийге алып коюптур дейт, кээде ушинтип да айтышат. Жерге калтырбоо же жерге таштыбоо деген да бар. Кыйып кетпөө, эстен чыгарбоо, унутуп койбоо. Менден салам айтып аманатымды айтсаң, ал сөзсүз аткарат. Аны бир кесте жөлөп таяп ушул даражага жетишине менин эмгегим чоң деди атасы дейт. Жерге сууга батпоо дейт, кээде жерге батпоо, жерге тийбөө деп да коет. Балалуу болгонумда мен жерге сууга батпай көңүлүм куунак болуп жүрдүм дейт. Апам армиядан иним келгенде жерге батпай анталаңдап ары бери чуркай берди дейт. Атам айыгып кеткенде кудайыма ыраазы болгондон улам жерге тийбей кубанып жүрбөдүмбү дейт. Жерге сууга тийгизбөө деп да коет. Аябай мактоо, көтөрө чалып ашкере мактап жиберүү. Анам жактоочусу эми аны жерге сууга тийгизбей мактаганда жанына адам чыдап тура албай койду дейт. Жерден алып көргө уруу деген бар. Абдан катуу тилдөө, абийирин кетирүү. Элдин 6-чы чакырылыштын депутаттарын көрөйүн деген көзү жок болуп, жерден алып көргүрүп жаткандары менен көрөрсүңөр, шайлоодо өздөрүнүн эле келин кесектери, жакын туугандарынын тымызын жасаган иштери менен так эле ошолорду кайра депутат кылып шайлап алганын өздөрү билбей калышат дейт. Жерден боорун албоо деген бар. Абдан катуу ыйлоо, өзөлөнүү, аябай муңканып басылбай көпкө ыйлоо, баласы байкуш кантсин, жерден боорун албай көпкө ыйлады дейт. Жерден боорун көтөрүү деген бар. Чоңоюу, өсүп жетилүү, эресеге жетүү. Тагдыр атайды жерден боорун көтөргөндө эле комустан өмүр бою ажырабай турган бир окуяга туш кылды дейт. Жерден боорун алуу деп да айтат. Бою керип жерден боорун алып жетилип келаткан кызылландардын аракети кубандыра баштады дейт. Жерден чукусаң да деп коет. Бир нерсени эмне кылсаң да табасың, табышың керек деген мааниде. Аким келип айыл өкмөтүн коркутуп сатып ийген тракторду бүгүн кечке чейин жерден чукусаң да табасың деп зекип кетти дейт. Түлбөгөн жерден пайда боло калгандай. Жана эле жок эмес беле, кайдан пайда боло калды, жерден чыга калгандай болуп дейт. Жердин түбү дейт. Абдан алыс, өтө алыс деген мааниде. Ал жак деген жердин түбү эже. Кызың ошол жака кетсе экинчи катташа албай каласыңго дейт.
Сөз Дайра Түрмөгүн уктуңуз, аны Шайлобек Дүшеев сунуш кылды. Дүйнөнө сестенткен коронавирус түйшүгү тууралуу акын жазуучулар чыгарма жазып, огончулар күй жаратып, ырчылар ырдап чыгышты. Кесиптешим Мээрим Сайдылкан ошол чыгармалар тууралуу айтып берет.
Адам затка бүлүк салып тек жаткан айтчы деги. Кайдан келдиң бетбак жан, таажатыңды таанығымда келбейт эч, тайрактабай такыр эле кеттактан.
Бул саптар алыска айында жашаган акын Шабдан Сулаймановдун дүйнөнү кайгыга чулгаган илдет тууралуу жазган таажы вирус деген ырынан үзүндү. Шабдан Сулайманов адамдардын пейили бузулганына кайгырып, эмне үчүн бабаларыбыздын изи менен жашай албайбыз, эмнеге ач көз болуп баратабыз, кудайга ишенсек деле көкүрөк көөдөнүбүз тойбойт, байлык соо жүргөнүң, адал ак жашаганың эмеспи, наадан илдет ак кара, кедей бай деп бөлбөстүгүн, ошого карабастан эмнеге ал кыбызды тагдири тыйбайбыз деп окурмандарга кайрылган.
Бүгүн дагы көз жумду дейт мунча жан, караныңдан кагылайын тирүүлүк кандай бакыт халкың болсо канчаман.
Алим акын Мирлан Самыйгожо бүт ааламды каптаган вирусту сабырдуулук менен үйдө отуруп жеңерибизди айтып чыкты.
Айда жылда бир көрүп балдарыңды дал басурып жүрчүбүз дарман издеп дейди болуп кыдырып шаарларыңды дегдегениң башка эле кайрандарым дымып үйдө отуруп калбадыңбы?
Пандемия маалында элге дем берип ааламга келген апааттан башка дагы да маанилүү милдеттерибиз бар экендигин айгинелеген ырлар жазылды. Акын Жыргалбек Касабулот тазалыкты туу туталы, кыргыз эли кайраттуу эл деген чакырык таштады.
Иммунитет элибизде бекем, илдеттерден кырылбайбыз деп кетем. Кыш чилдеде жеп жарылса чыдаган кыргыздарга Кытай вирус кеппеген.
Акын Жыргалбек Касабулоттун илдет жана милдет ырынын кийинки саптары улутта болуп жаткан кээ бир өз көмөчүнө гүл тарткан илдеттүү адамдар тууралуу болду.
Улутуңдан өйдө коюп керт башын, укугум бар, милдетим жок деген дарт.
Акындар жараткан ырларга обончулар обон жаратып ырдап чыгышты. Пандемияда казак эли менен кыргыз элинин атактуу адамдары Акбирен Элгезек Сыйынуу аттуу ырынын сөзүн жазса, Саламат Садыкова обонун жаратып ырдап чыкты.
Адам түгүл чөп менен жандыктардын кыйналганын сезгеним бормаган. Бүтүт адам кан чапат куюмдардан. Элим аман болсо экен, үйүм аман.
Бул илдет өтөрүн чыдамдуулук, сабырдуулук менен жеңебиз, көңүлдөрдү оорутпайлы деген маңызды камтыган Акбар Кубанычбековдун калемине таандык «Адамга адам керек» аттуу ыр жаралып, обону Султан Садыралиев жазды. Ырчылар баарысы биргелешип ырдап чыгышты.
Баркын билбей бул жашоонун жашадык заманда өзүм деген
бул сыноолор өтөт кетет. Жамандын артынан жакшы келет.
Кыргыз элине кайрылып, мурасыбызды сактайлы, өмүр келип кетчү аманат, өзөгүбүздү жоготуп албайлы деген ойлорду Кудурет Тайчабаровдун калемине таандык «Кыргызстанды сүйөлүү» аттуу ырды ырчы Алмаз Шадаев аткарып чыкты. Анын обонун Эдил Маматов чыгарды. Пандемия маалындагы бийликтин аракеттерин сындаган бул ырдын клибин социалдык тармактарда бөлүшкөндөр көп болууда.
Үнүм жетпей чоңдорго, кайра элге кайрылам. Оңолбоду төбөлдөр, акча жазап кайгыдан. Көпкөн чоңдун баарысын элим өзү.
Жогорудагы ырдын өзөгүн улай Тайчабаров, Абдыкадыров, Маканбаев биргелешип ден соолуктун сакчыларына, ыктыярчыларга арнап кеткилечи аттуу ырды жаратышты. Обонун Мурадил Данияров чыгарды. Жазуучулар арасында ааламды каптаган бул апаат тууралуу аңгемелер жазылды. Рухес сайтында вирус темасына байланышкан педагогика илимдеринин доктору, профессор, публицист Абдыкерим Муратовдун калемине таандык «Коронавирус жана миңгүл», жазуучу Акимкожоевдин «Тумоодон кийин», Жолдубек Качкынбаевдин «Тажичандар» деген аңгемелери жарыяланды. Ал эми адабиятчы, сынчы Жолдош Турдубаев пандемия маалында жаралган чыгармаларга төмөндөгүдөй оюн айтты.
Вирус, коронавирус байланышкан кырдаал биздин элдин башына өтө оор мындай акелди. Ушул кырдаалды чыгармачыл биздин жазуучулар, акындар жүрөгүнөн өткөрүп, анан ушул өтө оор акыбалды өздөрүнүн чыгармаларына колдорунан келишинче жакшы таасирүү жазганга аракет кылышты.
Кыргызстанда март айында пандемия башталгандан бери коронавирустан каза болгондордун саны 1400 адамга жакындады. Окторууну даярдаган Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен 3-августагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерубуз 0550-988-755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду көрүңүз. Дареги азаттык чекит орг. Кийинки жарым саатта орус тилиндеги уктурууну угасыз. Перекресток деп аталат. Коронавируска каршы күрөшүп курман болгон дарыгерлер жөнүндөгү уктурууну кесиптешим Болот Көлбаев даярдаган. Мен уккандарга ыраазычылык, саламатта калыңыз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать смертность среди медицинского персонала в условиях эпидемии коронавируса в Кыргызстане. Сегодняшние наши гости – эксперт по здравоохранению Нинель Кадырова и директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Госпожа Кадырова, вот буквально на днях Минздрав признал смерть от COVID-19 73 человек среди медицинского персонала, 44 из которых врачи. Вы как эксперт по здравоохранению, как считаете, почему в Кыргызстане такая высокая смертность? Это получается где-то около 5% среди общей смертности.
Ну, побольше. Сейчас, если раньше было 25, потом снизилось за счет большого распространения до 15, сейчас где-то около 10. 8,8 вот так. То есть сегодня смотрела.
Не-не, я именно смертность, не заражаемость, а именно смертность
врачей, понятно.
Да-да-да.
Значит, в любом случае заболеваемость и смертность среди медицинского персонала связаны с неэффективными методами инфекционного контроля и безопасности. Это первое. Второе. Еще в марте, я вот сейчас готовлю материал большой аналитический, еще в марте было диагностировано и определено, что вот эта двусторонняя пневмония, которую называют атипическая, да, внебольничная, она была диагностирована в конце марта. И первый случай смертности от этой пневмонии был в начале апреля. И эти случаи, они замалчивались или на них не обращали внимания. А задача общественного здравоохранения, а задача Министерства здравоохранения, в частности, системы департамента по организации медицинской помощи, отслеживать эти случаи, когда видят, что смертность от этой пневмонии, клинически те же самые симптомы, они должны были сразу, то есть не 3 июля, да, а мы говорим апрель, май, июнь, да, то есть в июне просто мы увидели, какая большая смертность, и уже подняли шум, то есть все профессионалы между собой стали говорить об этом, и плюс появились результаты аутопсии, да, вскрытия, потому что мы говорили, если это внебольничная пневмония, будьте любезны, укажите, кто возбудитель, дайте врачам правильные методы лечения. А поскольку еще с марта об этом, ну или не думали, я не знаю, в каких, в силу каких причин, а это тот же самый коронавирус, то есть получается, что здесь несколько путей распространения заболеваемости среди врачей. Первое – это недостаточное снабжение средствами индивидуальной защиты, и об этом, в принципе, очень много публикаций и высказываний, что им приходится 3-4 дня носить один костюм, отсутствуют маски, их не могут поменять через 3-4 часа, ну и так далее. Мы об этом все уже на слуху. Вот. А основная причина, я считаю, что позднее информирование медицинской общественности и тех, кто сталкивается, первый контакт, это врачей центров семейной медицины, врачей семейных, фельдшеров, те, которые идут в первый контакт. То есть в первую очередь инструменты и методы борьбы с этим, предотвращения распространения заболеваний, должны были быть переданы на первый контакт, там, где люди, значит, в первую очередь встречаются с медицинским работником. Ну, соответственно, потом до больницы и так далее. То есть, и вот здесь вот, если бы на начальном этапе была настороженность в этом отношении, то мы бы, конечно, предотвратили большое количество, сократили бы заражение такое большое количество населения.
То есть это одним из первых шагов должно было стать именно признание вот этой атипичной пневмонии как ковида.
Да, потому что клиника была одинаковая. Тут слепо верили в ПЦР, а они идут ПЦР отрицательные, соответственно, они не попадали ни в какую статистику. Соответственно, не было настороженности, что здесь нужны меры инфекционного контроля, что здесь нужно обезопасить себя, окружающих и изолировать соответствующие методы лечения другие, да, должны быть. То есть не глушить антибиотиками, которые не помогают, а что это даже не пневмония, это пневмонит. То есть об этом сейчас только стали говорить. А почему раньше не говорили? То есть для меня, как, ну, если бы в Министерстве здравоохранения, почему там не поставили вопрос, кто возбудитель, какие причины? Это же все в их руках. То есть это первые случаи идут, накопление знаний. Да, мы не знали про это. Да, это новые коронавирусные инфекции. Но сразу бы снабдили и медиков, и волонтеров, и население сразу бы соответствующей информацией. И можно было бы много предотвратить. Ну, во всяком случае, такое большое распространение, потому что смертность от этой пневмонии, пневмонита почти, ну, до 10 раз превосходит смертность от ковид, как сейчас вот выявляется.
То есть лабораторно подтвержденным ковид, да?
Да, лабораторно подтвержденный.
Спасибо большое. Господин Султангазиев, вы до сих пор спорите с официальными лицами и с представителями Минздрава по поводу вообще действий во время эпидемии коронавируса. По вашему мнению, что могло стать причиной такого быстрого и стремительного распространения ковида именно среди медицинского персонала?
Ну, я соглашусь. Первое, это по обеспечению средствами индивидуальной защиты. Понятно, и мы представляли анализ, по которому показывали, что не были выделены ресурсы, не закупались и так далее. И сколько бы ни говорило правительство, не было обеспечения. Второй момент, то, что я хотел бы сказать. Сами медицинские работники, я сам много раз наблюдал, они нормально не пользовались СИЗами, в тех же вот первичке, да, в центрах семейной медицины и так далее. Почему? Потому что все вначале была дана неверная информация про этот коронавирус. И все представляли просто, что это респираторная инфекция, похожая на ОРВИ и так далее. То есть настороженности, что этот очень разрушительный вирус, и у него кроме пути передачи, на самом деле все его действие, оно совершенно другое, и от него реально умирают, вот этой информации не было. Это первое. Второе, то, что я часто наблюдал, и со стороны руководителей, вот самый яркий пример – это министр и замминистра, это Абдикаримов и Усимбаев, они переносили всю болезнь на ногах, потому что у них были сверху начальство, они и так далее. И в итоге они только, я не знаю, на 10-й, может быть, день болезни уже слегли. И вот руководители многие заставляли своих специалистов просто-напросто переносить это на ногах, продолжать работать и так далее, и так далее. Вот. И это ответственность, опять же, и со стороны руководителей, и со стороны Минздрава, и со стороны правительства, потому что нужно было четко определить, как только человек заболел, он должен занять горизонтальное положение, он должен лечиться. Это очень серьезный вирус. Потом вы посмотрите структуру умерших, об этом тоже нужно смотреть. Почему было вначале сказано, что люди старше 60 лет, медицинские специалисты, они должны уйти на самоизоляцию, на карантин, и они не должны выполнять своих, потому что, ну, не должны быть на работе, потому что они являются группой риска. Но этого не было сделано, и мы видим, что профессора, доктора, там очень такие, скажем, опытные люди умерли, да, не крепились, они умирали. И следующий еще один момент, который, кроме того, что не были разделены группы риска, есть еще то, что Вот эта настороженность к вирусу, то, что все время говорится, вы первые пять дней просто лежите дома, ничего не делаете, там пейте воду и пейте парацетамол, это абсолютно неправильная стратегия к вирусу. Если люди хотя бы каким-то боком относятся к группе риска, то есть они старше уже 50 лет, имеют там сердечно-сосудистые и другие заболевания, они должны обязательно начинать немедленное лечение. Вот эта стратегия, она не продвигается. Все время говорят, что, ну, все время говорят о лечении только последствий вируса, и нету каких-то упреждающих действий, там, использования противовирусных препаратов и так далее. Либо же даже, если без противовирусных, об использовании антикоагулянтов в профилактических целях. То есть вот никто не предлагает там врачам, которые имеют высокий контакт, начать принимать антиагреганты и антикоагулянты уже с самого начала. Хотя во многих протоколах стран мы это видим. То есть ничего не было сделано, чтобы исключить вот этот риск. Ну и процентов на 10-20, наверное, это ответственность самих врачей в том числе, потому что мы видели в центрах семейной медицины, в учреждениях, которые не являлись красными зонами, врачи очень так как-то очень халатно относились к соблюдению вот этих вот эпидемиологических норм инфекционного контроля. Мы видели в самом Минздраве, что люди ходили без масок, без перчаток и так далее, вот, уже в самый разгар эпидемии. И это показатель того, что происходило и в других учреждениях.
Наверное, необходимо было провести какие-то тренинги, учения, наверное, да? То есть,
конечно,
с врачами, ЦСМ...
С самого начала сформировали картину, что это вирус не просто какой-то ОРВИ и респираторная легкая инфекция. Если бы было понятно, что это, ну вот в самом начале министр выступал и отнес эту инфекцию к особо опасным, там, второй категории, да. Ну, нужно было поднимать хоть до первой категории, то есть до уровня там чумы, холеры и так далее. Но настороженность должна была быть вот такой вот. Наши слабые крики, когда мы говорили, что будет катастрофа, они в тот период, там, март, апрель и даже май, они не доходили до вот, общего населения и даже до медиков. Ну, я, например, скажу вот о главном там эксперте, который давал прогнозы, да, и говорил, что максимум будет 14 тысяч больных, там, и 15 апреля, 20 апреля будет пик эпидемии. Это был абсолютно неверный прогноз, абсолютно дезинформация, да, и правительства, и всего населения. И это было ложное успокоение. Вот в чем проблема была.
Спасибо. Госпожа Кадырова, вы знакомы и с международным опытом, в частности, это Казахстан, Украина. Как обстоят дела в этих государствах, именно в части заражаемости и смертности среди медицинского персонала?
Ну, на самом деле, там не такая катастрофическая ситуация. Первое, конечно, первые шаги была, ну, тоже, может быть, дискоординация. Они не ожидали такого роста, наплыва больных. В Украине так даже там те больницы, которые куда везли лиц, приехавших из-за рубежа на обсервацию, там не хотели бы эти жители этих населенных пунктов. Ну, достаточно напряженная была обстановка. А потом они четко обозначили, что какие больницы являются ковидные, то есть куда госпитализация идет. А Украина, она, в общем-то, это же постсоветское наследие системы здравоохранения, где все абсолютно центральные районы и больницы имеют инфекционное отделение. И вот они четко обозначили, какие больницы, то есть у них алгоритм, порядок цифр у них сейчас заболеваемости, ну, выявляемости примерно такой же, как у нас. То есть, ну, извините, там 40 миллионов населения, да, у нас 6 миллионов, да? Вот. И там достаточно, хоть и вопросы с санэпидслужбой, там ее практически убили, да, все равно вопросы инфекционного контроля, они на первом месте. Почему? Потому что там все больницы, во-первых, лицензируются, не только больницы. Любая частная врачебная практика, хоть государственная, хоть частная. То есть на соответствие, и там начинается инфекционный контроль, безопасность, качество и так далее. То есть, как бы там ни было, да, а у нас все-таки либо притупились уже все эти требования, да, или никто не требует, либо заработная плата настолько мала, что, как они говорят, ну, был у меня случай такой, в Талаской области врач семейный очень плохо работала. И я не знала, что это такое. Я говорю, это проблемы ввода данных или там реально плохая ситуация. И мы посылали, допустим, экспертов для проверки, а она, бедная, сидит и говорит, а я здесь одна. И как вот в той этой сказке, там, что воля, что неволя, я здесь одна, ничего вы со мной не сделаете. То есть и здесь нужно было подключать местные власти. И поэтому здесь, вот это, с одной стороны, настороженность, да, с другой стороны, кадровая обеспеченность, низкая заработная плата, отсутствие средств индивидуальной защиты, когда врачей, ну, медиков, не только врачей, там и те же самые медсестры, когда они сами должны были покупать эти маски, потом постирать, а потом опять надеть. То есть они сами за свою нищенскую зарплату, да, они покупали эти маски. Да и сейчас покупают.
Но сейчас, насколько знаю, уже немного как бы улучшилась ситуация именно с обеспечением средствами индивидуальной защиты.
Ну, все равно еще встречаются случаи, когда этих, допустим, костюмы на 2-3 дня одевают. Вот мы недавно, была тоже беседа, какой недавно, вот позавчера, я слушала. До сих пор идут случаи, когда те же защитные костюмы на несколько дней, а если он несколько дней, то этот костюм уже является сам источником инфекции, да, это первое. Второе, на начальном этапе врачи, они обращались, у нас же через Facebook очень много, ну, то есть коммуникации идут, и за то, что врачи говорят, ну, допустим, это же Куршапская, да, Центр семейной медицины, ГСВ где-то в другом селе, и говорит, что помогите нам с обеспечением этими масками, средствами индивидуальной защиты, у нас ничего нету. А тот же директор ЦСМ показывает, что у него 6-месячный запас. Это что? Вот это называется саботаж. Он сидит на этих средствах индивидуальной защиты, а врачам, которые, среднему персоналу, который нуждается в этом и которому это нужно сегодня и сейчас, он не дает. Это как называется? Это не халатность уже. Это самый натуральный саботаж. Это, я даже не знаю, какие слова сюда
Да, если вот по средствам индивидуальной защиты добавить, в любом случае, да, есть, я согласен, что есть вот такие вот случаи среди главврачей и так далее, если мы видим гумпомощь там, и закупки появляются на базарах, на рынках. Но при всем при этом мы очень четко просчитали, что у нас, ну, 49 тысяч медицинских работников, 14 тысяч из них врачей, остальные там 35 с половиной тысяч средний медицинский персонал. Вот чтобы их нормально обеспечить по тем нормам, которые прописаны, утверждены Минздравом, ежемесячно надо 600 миллионов сомов. И сколько бы ни говорили, кто бы все там партнеры, доноры, волонтеры, сколько бы ни обеспечили, мы приблизительно видим, что это может быть только 30% от потребности вместе с госзакупками, оно покрывается. И как бы, где бы ни говорилось, мы видим, что факты показывают, что ресурсов на вот средства индивидуальной защиты, они никак не хватает и не могут хватить. Их никогда не хватит, потому что у нас нету просто бюджета на это. 600 миллионов, это в год было порядка 7 миллиардов сомов, это 30, ну, больше 30% всего бюджета здравоохранения. Хотя мы знаем, что у нас порядка 70% уходит только на заработную плату. Поэтому здесь вообще никаких разговоров не может быть. И вот в этом плане, почему мы и говорим, что несколько миллиардов сомов должно быть выделено на систему здравоохранения, и в первую очередь это начиная на средства индивидуальной защиты. Я бы все-таки еще хотел бы отметить, что вот по вопросам гарантированного лечения, ну, мы там оцениваем, что около там 2,5 или сколько врачей официально болеют, да, там 2700, по-моему, цифра была, но на самом деле их уже, ну, процентов 30 или 40 от всего общего количества, да?
Если не неофициально, да?
Да, это неофициально, потому что мы знаем, что большая часть на самом деле не регистрируется. И вот, вот эти вот врачи, они должны были быть. Почему смертность высокая? Ну, вы представляете, да, что сами видели, что нужны антикоагулянты, нужны кислородные концентраторы, там другие препараты. И это общий расход, я считал, на человека уходит около $1000. Это скромно, да?
Это на курс, ну, получается, том, лечение, да?
На человека, чтобы он все-таки выздоровел. Угу. И у нас у терапевта зарплата там 8000 сомов. Вот. И понятно, что они просто в какой-то момент остались без лекарств. Государство должно было им 100% обеспечить лечение, в первую очередь, медицинским работникам. Я извиняюсь, но когда мы говорим вот о сортировке больных, в первую очередь заботятся о тех бойцах, о тех солдатах, которые будут там идти в бой. А получилось, что врачи, когда заболевали, их просто-напросто предоставляли самим себе, и они сами точно так же, наравне со всеми, бегали, искали эти концентраторы, эти клексаны, гепарины и так далее. И как бы ни было, там у них какие бы связи среди врачей не были, они не могли лечь в стационары. Они были наравне со всеми. У меня много друзей и знакомых, которые по 3-4 дня не могли своих родственников или сами не могли лечь в стационар. И вот, угу, вот тут получалось, что они умирали. То есть должна была быть вот в КГМА то, что открыли сейчас при поддержке там Сороса, волонтеров для медицинских работников. Это очень правильное решение. Но это нужно было делать раньше. И понятно, что для вот солдат на передовой должны были быть самые лучшие технологии, чтобы они оставались в строю. Потому что мы будем видеть сейчас еще следующие волны. Мы будем видеть инвалидизацию огромного населения. Кто их будет лечить? Мы просто теряем кадры.
То есть все-таки одна из самых больших проблем, то есть основная проблема – это недостаток бюджета, да?
Как на, обычно.
Я бы сказала, что... Можно, Айбар? Я бы сказала, что здесь нужна перезагрузка. Бюджет бюджетом. Бюджет, естественно, нужен. И вот мы в Казахстане, когда я работала, мы вопросы, которые касаются лекарственного обеспечения и вот ситуации эпидемиологической, это стратегическая безопасность страны. Когда объявляли чрезвычайное положение, чрезвычайную ситуацию, там отдельные бюджеты есть. Не здравоохранение, а отдельный бюджет на такие ситуации. И это давало возможность дополнительно привлекать ресурсы к тому бюджету, который есть. То есть я бы, например, хотела бы сказать, я совершенно согласна с Айбаром, что сейчас пойдет инвалидизация населения, реабилитация, потому что ковид, он такой тяжелый, он поражает и сердце, и почки, и другие органы, да, и сейчас необходимо уже фактически скрининг, да, и смотреть, что, как, каким образом реабилитацию проводить людям и медицинским работникам, можно сказать, в первую очередь, да, для того, чтобы они были в строю и могли дальше работать. Это один момент. А потом вот сегодня, ну, вчера я посмотрела, Россия ожидает новую волну, и объяснили в связи с чем. Наплыв студентов будет. То есть обучение все равно будет. А это, ну, не, студенты это как бы условно. То есть те лица, которые бессимптоматично, да, переболели, ну, то есть являются носителем вируса, они являются источником чего? Заражения. То есть и в связи с вот, дальнейшим открытием, ослаблением в этой карантинной ситуации, с работой учебных заведений, мы можем опять наблюдать, ну, наблюдать новую, можно говорить, волну, которая плюс еще сезонный грипп пойдет. То есть нужно сейчас уже готовиться к... делать вот то, что сейчас начали делать, да, это надо было делать, извините, в марте. В марте, в апреле.
И возможно, сейчас ситуация была бы получше, да?
Да, абсолютно. И я бы сказала, что, значит, вот смотрите, вот эти вот дневные стационары, которые открыли, да, гражданское общество сплотилось, уже ни на кого не надеясь, потому что, то есть, надеешься на себя сам. Но первоначально мы сразу же затрубили, что это же источник инфекции, потому что туда все идет, и тот же ПЦР отрицательный, даже внебольничная пневмония, которая тогда еще не обозначалась, то это первое. Второе, это же все приспособленные, будем говорить, помещения. Извините, а когда пойдет отопление, когда пойдет холода, когда пойдут, то есть нужно нормальные структурные, нормальная инфраструктура, куда можно госпитализировать людей, потому что это все вынужденная мера. Она сняла социальное напряжение, сейчас немножечко идет как бы снижение вот этой остроты, да, снижение остроты. Вот, меньше людей обращаются, во всяком случае, очередей таких нет. Но сейчас лето, да, нам надо думать о другом сезоне, когда понадобится и отопление, и другие условия.
Да, уже последний месяц лета. У нас вроде как бы и ГАНСИ оборудовали, да, вот обсервацию в ГАНСИ, начали строить инфекционную больницу, но поможет ли это, если нас настигнет вторая волна, ее прогнозируют в октябре? Вместе с сезонным...
Модульные больницы вроде собираются делать. Если они, в принципе, Россия за 46 суток построила. 46 суток. Жесткий такой подход.
Там и бюджет.
И бюджет, естественно, да. Но я имею в виду по времени. Китайцы за 2 месяца построили. Хорошо, у нас вот август есть, сентябрь есть, да? То есть, чтобы к октябрю подготовиться. То есть, если мы сможем вот этими временными мерами воспользоваться до того, как будет готова новая инфраструктура. То есть готовиться нужно, потому что нам все равно с этим придется жить. И для того, чтобы защитить и врачей, и обеспечить профилактику, нужно сейчас, я, например, вижу, что сейчас нужно все центры первичного контакта, это те же ЦСМ, группы семейных врачей, поликлиники, как бы они там ни назывались. Нужно, во-первых, обеспечить раздельный вход-выход, зону триаж, да, вот этот сортировки, фильтр, да, чтобы можно было пациентов условно, вот как Россия на начальном этапе, почему они быстро пошли? Потому что они всех пациентов с ОРВИ, они всех их рассматривали как подозрение на ковид. Это первое. Второе. Там запустили дистанционное консультирование. Дистанционное консультирование и обеспечение своих пациентов лекарствами нужными. То есть они им не выписывали, чтобы те ходили по всей городу и искали лекарства. Они обеспечивали лекарствами. То есть вот то, о чем говорит Айбар.
Знаете, можно я добавлю, да? Очень опасно тем, что вот у меня есть личное беспокойство, что доля тяжелых людей с ковидом будет больше. Почему? Потому что даже сейчас люди, когда у них появляются первые симптомы ковида, они упорно не хотят верить, что у них ковид, они там говорят про дуло под кондиционером, простуда, там еще что-то, что угодно. И осенью, когда на самом деле будут респираторные различные заболевания, очень сложно будет идентифицировать симптомы первые похожие. И даже врачи, они будут пытаться лечить просто как ОРВИ, потому что это проще, да. Вот, поэтому первое, это вот тоже очень важно, что вы правильно говорите, что нужно... Любой случай, недавно был у меня случай, и он описан в российском протоколе, когда у женщины просто сыпь на теле, на шее, тут на предплечье, а у нее в семье все две дочки болели, и это вот ковид был, да. Поэтому любой случай рассматривать как потенциально как ковид, это вот во-первых. Во-вторых, то, что мы говорим, надеюсь, сейчас пересмотрят протокол там, и вот то, о чем я очень жестко сейчас дискутирую, да, вопросы лечения и разделения групп риска. Нам нужно сейчас сконцентрироваться не на общей популяции, да, это всегда сложно, а нужно... Вот там начали подворовые обходы, еще что-то. Нужно брать группу. Я бы условно взял 55 лет старше. Это уже потенциально группа риска. Всех диабетиков, всех людей с сердечно-сосудистыми, которые стоят на учете и так далее. То есть сейчас целенаправленно нужно в отношении них работать и ограничить, допустим, на осень, ну, возможность их перемещения, как бы, конечно, путем убеждения, а не так, как там принудительно. Может, попробовать и какие-то ограничительные меры вести, но это вот один очень важный путь, который сократит смертность и сократит нагрузку на нашу систему здравоохранения, потому что госпитализируются и тяжелые случаи у нас в первую очередь это люди из групп риска. Вот Министерству здравоохранения, правительству я бы посоветовал какую-то отдельную программу вот для этих групп риска сделать. Но пока вот не слышно, чтобы что-то было в этом направлении.
Извините, у нас время нашего выпуска.
Я вижу, 3:47, да?
Да, вот. Буквально у нас несколько минут осталось. Я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Я нашим радиослушателям напомню, что мы с нашими экспертами, гостями обсуждали ситуацию с коронавирусом в Кыргызстане, и в частности, высокую заболеваемость и смертность среди медицинского персонала. Наш сегодняшний гость – это эксперт по здравоохранению Нинель Кадырова, глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».